Эпилог. Всякий человек стремится к счастью. Нет того, кто сказал бы: «Для меня эта тема безразлична». Если мы постараемся проанализировать человеческий опыт, то поймем, что счастье — это состояние души. Для христианина быть счастливым — это находиться в состоянии постоянной глубокой радости. Эта радость достигается молитвой, освобождением от греха и добрыми поступками. Можно жить во дворце и закончить жизнь самоубийством. Мы знаем, что подобные случаи имели место. Можно быть очень богатым, но глубоко несчастным. Я как пастырь знаю много таких историй. Можно быть инвалидом, но счастливым. А можно спортсменом и все равно несчастным. Счастье — содержание нашей внутренней духовной жизни. На пути к счастью мы проходим этапы формирования собственного мировоззрения. Возраст, историческая эпоха накладывают на формирование этого понятия свой отпечаток. Тем не менее, очевидно, что счастье зависит от нашего выбора. Нам постоянно приходится сталкиваться с выбором. Выбором профессии, образования, друзей. Но самое важное — это выбор между добром и злом. Счастье без добра невозможно, недостижимо, потому что зло разрушает человеческую личность. Оно от дьявола, и счастье не может быть, если зло в жизни человека господствует над добром. Не может быть счастья без добра. Это принцип, определяющий ценностное содержание всей нашей жизни. Если кто-то предлагает нам другой путь к счастью, не включающий в себя достижение добра, это ложный путь. И счастья на нем мы не достигнем. Это очень важная, фундаментальная идея. Она должна войти в нашу плоть и кровь. Однако на пути ее осуществления чаще всего стоит одна и та же преграда. Это фокус человека на самом себе, а в более широком плане это фокус ценностной системы современной цивилизации на человеке. Данная тенденция возникла еще во времена Ренессанса. Ренессанс — возрождение античности в ее языческом изводе. А в центре языческого мировоззрения всегда стоял человек. Даже боги были подобны людям. Они гневались, любили, раздражались, воевали, проливали кровь. И говоря о Ренессансе, нельзя не говорить о возрождении языческого антропоцентризма. Прежде антропоцентризма был теоцентризм. В центре человеческой жизни находился Бог. Он считался мерилом добра и зла, доминантой человеческой жизни. Мы знаем, что замечательная эпоха Византии и время духовного возрождения Западной Европы были связаны с теоцентризмом. В западной архитектуре этому мировоззрению соответствуют огромные готические соборы. Все человеческие силы, мечты, весь полет мысли — все обращалось к Богу. И готический собор — символизировал это движение. Когда пришло время Ренессанса, вместо готического собора появились псевдоклассические здания. Бог ушел из центра человеческой жизни, и в этот центр снова пришел человек. Кто-то может сказать: что же в этом плохого? Как говорил классик, человек. Это звучит гордо. Все ради человека. Все во имя человека. Но вот проблема. Если человек — мерило истины, то не абсолютное. Сколько голов, столько умов. Так исчезает абсолютный, божественный критерий истины. И человек начинает сам вырабатывать способы развлечения добра и зла, создавать свои собственные ценности. Эти ценности очень изменчивы. Они могут быть привлекательными в одну эпоху и отвергаться другой. Получается, что человек, придумывая ценности и подверстывая их под свои предпочтения, под свои интересы, под свой эгоизм, обслуживает лишь самого себя. И вот здесь возникает тема человеческой свободы. Если в основе всего человек и его эгоизм, если нет абсолютного критерия различения добра и зла, на что же тогда начинает работать человеческая фантазия. Движимая эгоизмом, она стремится обеспечить в первую очередь свое собственное благополучие. Ценным становится то, что удобно и приятно для человека. И никто не задумывается о том, насколько это полезно и каковы последствия такого удобства. Вот хороший пример – гаджеты. С помощью гаджета можно наблюдать за человеком, собирать информацию о нем. Эта информация чаще всего хранится далеко за пределами страны пребывания. Ученые предупреждают: будьте осторожны, через этот приборчик очень легко отслеживается ваша жизнь. Кого-нибудь это остановило от прекраснодушной болтовни, от того, чтобы посылать в пространство интернета разнообразные сообщения, жить с душой нараспашку, думая, что это будет касаться только того, кому ты адресуешь свои мысли и переживания, а не попадет к тому, кто может во вред тебе или твоим близким использовать эту информацию? Нет. Нас наше знание не ограничивает и не дисциплинирует. Мы делаем то, что хотим в данный момент, потому что это удобно и приятно. Вот почему через предоставление возможностей, которые удобны и приятны, легко создать систему, способную управлять массами. Чаще всего это происходит, когда говорят о свободе. В наше время свобода – один из фетишей, один из самых ярких и сильных политических лозунгов. С помощью этих инструментов современная цивилизация создает средства и способы тотального контроля за человеческой личностью. Ведь они удобны, приятны, обеспечивают комфорт. И мы, не задумываясь, используем все эти средства. Я не против гаджетов, но я призываю к разумной сдержанности. Хорошо сказано в Евангелии: «Не мечите бисер свой перед свиньями, потому что они могут обернуться и растерзать вас». Стоит оставлять свое личное пространство достаточно закрытым, чтобы никто не мог нанести вам существенного вреда. Целые библиотеки написаны о том, как формируется мышление масс, как управляются огромные коллективы людей. Возникает вопрос: как же не потеряться в закоулках современной жизни и сохранить свободу? Это очень важный вопрос. Кому-то он может показаться странным. О какой свободе идет речь? Я совершенно свободен. Но если вы посмотрите на те факторы, которые формируют ваше мышление и поведение, окажется, что они очень эффективно направляют вашу жизнь в ту или иную сторону. Как остаться свободным? Замечательные слова находим в Евангелии от Иоанна. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Речь здесь идет, конечно, не о человеческой истине, не о человеческой мудрости, не об очередном изме, не о какой-то философии и идеологии, но о божественной истине. Многое было разрушено в европейской культуре с приходом антропоцентризма, но невозможно было разрушить доверие людей к Слову Божьему. И это не случайно. Евангелие дает откровение об истине. Только очень важно, чтобы откровение это не осело у нас в пассивной памяти в виде заученных фраз, чтобы оно стало частью нашего мировоззрения, помогало нам в жизни. Евангелие делает нас свободными. Оно делало нас свободными даже во времена страшных гонений на церковь. Помню, как один священнослужитель, который дружил с моим отцом, узнал, что я собираюсь идти в семинарию, а это было в эпоху хрущевских гонений. Батюшка совершенно откровенно сказал мне: «Не делай этого, потому что всему, чему ты хочешь служить, может быть, осталось существовать лет 10, все закончится». Я не послушал того батюшку и ни разу об этом не пожалел. Ибо я видел способность нашего поколения и предыдущих поколений, всех тех, кто, в том числе и на Соловках, отбывал страшную каторгу за веру Христову, оставаться свободными в условиях внешней несвободы. Их подвиг, их страдания, их жизненный пример должны нас научить оставаться свободными в условиях внешней несвободы, не отдавать никому свою душу, кроме Бога, сохранять свою способность критически оценивать все то, что приносит нам сегодня информационный поток. Мы находим в Писании слова, которые могут нам помочь понять, как распорядиться своей свободой. «Все мне позволительно, но не все полезно», — говорит апостол Павел. Господь действительно наделил нас свободой, в каком-то смысле даже ограничив свою собственную свободу. Он ограничил свою свободу, основав этот мир на физических законах. И эти физические законы действуют с непреодолимой силой. Взрываются вулканы, происходят землетрясения. Многие люди говорят, а где же тут Бог? А Бог в творении. Его законы работают с непреодолимой силой и в каком-то смысле ограничивают божественную свободу по божественному замыслу. Вот почему никогда не следует говорить, а где же Бог? Почему Он это допускает? Он допускает все то, что происходит от действия законов, на которых основан мир, и от действий человека, которому дана свободная воля. Бог ограничивает себя нашей свободой. И это свидетельствует о великой божественной любви. Ведь Господь мог создать нас запрограммированными на добро, однако Он этого не сделал. Он оставил человека свободным, но эта свобода сопряжена с ответственностью за свои деяния. Поэтому, видя зло, которое существует в мире, видя несправедливость в человеческом обществе, мы должны не возлагать ответственность за все это на Бога и не снимать ответственность с себя. Человек — венец творения. Господь вручил нам этот мир. Поэтому, если мы миримся со злом, если мы отступаем, идем на компромиссы, мы совершаем грех. И Бог дает нам возможность пройти жизненный путь по этой траектории, но в конце этого пути Он спросит с нас. Именно к такому движению по жизни я призываю всех. Идите спокойно, с верой в Бога. Постарайтесь строить свою жизнь и отношения с миром на основании божественного закона, которому мы научены через Господа нашего Иисуса Христа. И Его благословение пусть пребывает со всеми вами.